подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. У программы «Подзеи комментар», «Зеленский про вызволение Беларуси», «Лукашенко про гибель Пригожина и лёс Вагнера у Беларуси», а так само про «Мяжу». Сегодня наш гость – политичный аналитик Артём Шрайбман. Артём, привитание!
Добрый день!
Артём, днями президент Украины Владимир Зеленский прокомментовал слово Тихановской про войсковую допомогу белорусской демократии. Поводле Зеленского украинская перемога поставить кропку, дасть магчимость политичного развязания. Але при гэтым ён дадал, не трэба думать с подарами Тихановской про армии інших державов. Что означает эта заява, что белорусы домогутся свободы, дякуючи украинской перемозе, але без украинской допомоги, так?
Ну да, примерно так я бы это и понимал, что не надо рассчитывать на то, что кто-то подарит свободу на своих штыках, что придет украинская армия, освободит Беларусь. Собственно, я думаю, что эта позиция довольно очевидна для всех, включая демократические силы Беларуси. Тихановская тогда сделала, ну, на мой взгляд, не самое удачное заявление свое. Она отвечала на вопрос. Это не то, что она пришла куда-то с заявлением «дайте мне армию Украины». Конечно, нет, это был просто вопрос «не исключаете ли вы?». Вот, и этого контекста не хватало, откровенно говоря. Видимо, Зеленский подумал, что его тут Тихановская уже собирается чуть ли не попросить о контингенте. И ответил так немного с... Ну так, резко, я бы сказал.
Я вас перепыню, Артём. Нет, справа в том, что пытание Тихановской задавала та журналистка, да, якая брала это интервью. И она ему процитовала свою гутарку с Тихановской, где Тихановская всего только саправды сказала. Ну, я не выключаю. И тем не менее, Зеленский поставил так акцент, как он полечил потребным. Чему?
Я думаю, потому что ему важно, чтобы белорусы тоже что-то делали, да, чтобы не было расчета, что можно расслабиться и ждать, пока украинская армия решит за всех их проблемы. Давать такие месседжи и белорусам, и их политическим лидерам для него было бы, ну, тоже странно. Поэтому он вместо этого намекает, что шевелитесь и сами, делайте то, что вы можете сами, потому что... вот это упование на освободительный поход в ВСУ, оно может с точки зрения Киева, видимо, как-то расхолодить белорусскую оппозицию.
А вот на ваш погляд, с этой заявы Зеленского, что выникает у межах, ну, планов, которые у некоторых есть, а вот пол Калиновского пойде, как бы вызволять Беларусь, и что тогда будет робить Киев? Ну, Зеленский на вопрос про это не казал, но как вы меркуете из его вот таких отказов, что выникает?
Что никакого аппетита этим заниматься у Украины нет, причем не только сейчас, но даже после предполагаемой победы над Россией. Снова-таки вывод или тезис, который, я не знаю, кем он мог ставиться под сомнение, кто рассчитывал на то, что у кого-то есть планы свергать белорусскую власть силой. Наверное, только вот сами пропагандисты Лукашенко об этом регулярно говорят. Я даже среди спикеров полка Калиновского не слышал подобных надежд, что вот они вместе с украинской армией именно пойдут маршем на Минск. Но когда ситуация в Беларуси, если ситуация в Беларуси зайдет в такую точку, когда вообще откроется возможность для каких-то таких гибридных или силовых операций, то и позиция и Украины, и тогдашней украинской власти, и полка Калиновского может быть совершенно другой, чем сейчас. Вот. Просто с сегодняшним режимом Беларуси, который к тому же пользуется поддержкой в России, который довольно прочно сейчас стоит на своих силовых ногах, но об этом просто идти не может быть и речи. А сценарии силового освобождения, они изначально рассчитаны на уже полуразваленное государство, если не полностью разваленное. А в такой ситуации, я думаю, все сегодняшние оценки и обещания, они потеряют актуальность.
А теперь для, да, может быть, самой головной подзеи минулого тыдня, это до гибели керовника ПВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Александр Лукашенко два дні маўчаў, чакаў, пакуль не будет подтверждения. Это подтверждение отбылось. Спочатку звучно у Путина, який сказал про Пригожина в минулом часе. Потом Пясков, его прессовый секретар, сказал про гибель нескольких человек, в том лику и Пригожина. И Лукашенко, наведываючи БДУ, довольно подробязно выклал свою позицию. Вот у меня до вас питание до той, как он выкладал, принамся, один сюжет, это гарантии. Гарантии, которые он ці то давав, ці то не давав Пригожину. І цікаво, що в одній промові, навіть побач, от одно за одним, було сказано, да я ніяких гарантій йому не давав. І тут же було сказано, ну от ми тоді, коли розмовляли, я йому сказав, що ви можете прийти в Білорусі під мої гарантії. Це говориться одно за другим. А потім ще якби було сказано, ну які я мог йому давати гарантії поза межами Білорусі. От три разные тезы. Ну, сдавалось, можно сказать просто, я не мог ему гарантовать безпеку за межами Беларуси. Мог так сказать. А он сказал вот и то, и то, и то. Чему?
Сложно во всем потоке речи Лукашенко всегда находить стратегический замысел. Да? Я думаю, что Лукашенко был поставлен в некий ступор, как ситуация с Пригожиным тогда изначально, с мятежом, да, и наговорил много того, чего не мог обеспечить, преувеличивая свою роль, преувеличивая свою значимость, свои гарантии, свое вовлечение в разрешение этой ситуации и так далее, и так далее, в своей манере привычной. Ну и сейчас я не могу сказать, что его речь была какой-то разработанной стратегами, политическими консультантами, выверенной на непротиворечивость и так далее. И поэтому то, что он попал в некотором смысле в ловушку ожиданий, созданную своими же амбициозными такими заявлениями июньскими и июльскими, ну, это, что называется, его проблемы. Да? Теперь он пытается из этого кое-как выкарабкаться, рассказывая, что на самом деле гарантии не те, и его пропагандисты белорусские уже начинают заявлять тоже и говорят что-то про то, что ну, гарантии же касались только белорусской территории. Я думаю, что в принципе, ну, это тоже намекает Лукашенко, что он не мог гарантировать ему жизнь и безопасность вообще в принципе. Просто он стал заложником своей любви преувеличивать свою роль, на мой взгляд. И особенно, я думаю, его задевает, что теперь именно это ему стали ставить в упрек насмешливо, в том числе лидеры оппозиции, которые начали выступать с тем, что вот чего стоят гарантии Лукашенко. Я думаю, это его лично стало задевать, что они используют его же слова против его самого. И отсюда такая, ну, достаточно, на мой взгляд, эмоциональная реакция, потому что вот этот спич в БГУ, он не выглядит слишком уж продуманным на самом деле. Там были такие пассажи, которые и по тому, кто это сделал, да, то есть Путин не мог, потому что это неаккуратно. Ну, то есть, если бы человек продумывал свою речь, то он бы, наверное, не оставлял в ней таких намеков, что Путин, если бы убивал, то убивал аккуратнее. Вот. Поэтому мне в этой всей как бы риторике видятся эмоции, видится желание как-то оправдаться, выскочить из неловкой ситуации, понимая, что все это, по большому счету, обнажает степень нерелевантности Лукашенко к большой внутрироссийской политике. Да. То есть, вот что он пытался изображать из себя 2 месяца назад, свою такую мессианскую важную роль внутри России, эта ситуация показывает, что никто Лукашенко спрашивать и там, интересоваться судьбой сделок, принимая решение о судьбе сделок с участием Лукашенко, никто не будет спрашивать его мнение. Да. И эта ситуация это обнажила, я думаю, это создало большой дискомфорт для Лукашенко, чисто психологически, и мы видим последствия этого дискомфорта. А в остальном я бы других более далеко идущих стратегических месседжей я бы в этом пока не искал.
А вот на кон сделки и сделки, сделок и их наступствов. Так само не совсем было зрозумело, что же будет с Вагнером. С одного боку прогучала такая хвосткая формула: Вагнер жил, жив и будет жить, как в свой час сказали про Ленина, Ленин жил, жив и будет жить. Вот, и Вагнер будет жить в Беларуси. Але при этом было сказано, до речи, обвергаючи свое Министерство обороны, какое спрачалось с Радио Свобода, что, ну да, там з димочки з'явіліся, да, ми прибираємо частку лягерів, нам стільки не треба, але треба буде праз некілька дзьон, там 10 тисяч встане богатирей. Так що буде з Вагнером? Кольки їх застанеться? Вот, ви зрозуміли, що з ним буде?
Мы видели, все видели, я думаю, в том числе Радио Свобода публиковала эти спутниковые снимки, что сворачивание лагеря началось еще до убийства Пригожина. И я думаю, что по большому счету убийство Пригожина глобально на судьбу Вагнера в Беларуси не влияет. То есть сворачивание шло, Пригожин искал им какое-то новое применение. Они сами уезжали в какие-то то ли отпуска, то ли в Африку, да, по разным сообщениям. Это признавали и российские СМИ, и сам Лукашенко об этом говорит сейчас, что они тоже уезжали некоторые. И это же, я думаю, будет продолжаться после смерти, там, убийства Пригожина, просто под другой крышей. Да. Я думаю, честно говоря, что если Кремль берет под контроль эту группу, или близкие Кремлю ЧВК берут под контроль этих наемников, то у них шансов найти новое применение будет еще больше, чем у Пригожина, который был лишен уже политической крыши, да, и способности также эффективно вести дипломатию в Африке, как может Кремль. Поэтому этот процесс, не знаю, такой фрагментации, вывода Вагнера, он, я думаю, только ускорится от того, что произошло, но он по сути будет идти туда же, куда шел. Понятно, что Беларусь была в целом временной базой для этих людей, для большинства из них, по крайней мере. Но при этом, как и раньше, так и сейчас, сохраняется вероятность, что какую-то часть из этих людей сможет завербовать, рекрутировать Лукашенко. Ну, я имею в виду взять на свое попечение, да, оставить инструкторами. Это не в новинку. Также беркутовцы, которые бежали из Украины, да, нашли себе какие-то работы в Беларуси и в России. Тут может быть то же самое, кто не захочет идти и вообще никак служить на российской Минобороны. Может остаться, я думаю, в Беларуси работать с Лукашенко, и с его силовиками, и с его ЧВК.
Артем, то есть я так разумею, что размова тады иде про десятки, может, сотни человек, да тысячи.
Переходя к заявлениям Лукашенко о том, что 10 тысяч, мы давно этого человека знаем. Ну, то есть принимать его хотелки, амбиции, какие-то такие громкие заявления за то, что именно так оно и реализуется, ну, это уже не на втором году войны, в которой нарушила все его обещания, да, об этом рассуждать. Мне кажется, что это снова борьба за субъектность, это снова борьба с нерелевантностью, которая обнажилась в этой ситуации. Я имею в виду нерелевантность Лукашенко в принятии таких решений. Не Лукашенко будет решать, что будет происходить с вагнеровцами в Беларуси, по крайней мере, с их подавляющим большинством. Ему не нравится эта ситуация, в которой и все, что делает Россия на его территории, ядерное оружие, и мобилизованные туда-сюда уезжают, и авиация, и теперь вагнеровцы, что это все его не касается, что это не принимается решение, по сути, по логике и мотивам той стороны. Да? И поэтому он пытается этому нарративу противодействовать, говоря о том, какой он хозяин. Как нет, все-все-все останется, как мы и договаривались. По факту, я думаю, что если и останутся, то не потому, что Лукашенко так решил, а потому, что какое-то время им не смогут найти применение. А когда найдут, они уедут. Вне зависимости от обещаний Лукашенко там, про 10 тысяч человек и так далее. Там 10 тысяч никогда и не было, судя по всему.
Ну, про 10 тысяч, до речи, было сказано так, я вот послухал на видео, что ну, зараз яны ад'язджаюць там ад пачынкі туды-сюды, ядро застаецца, явкі всё. І далей, што калі трэба будзе, то за некалькі дзён, то есть вот там была эта звязка, которая не вайшла, магчыма, ў стэнаграму. То есть ён не сказаў, што они гарантавана там будуць.
А вот
Артём, скажыце, на ваш погляд,
Вагнер в Беларусі был нужен постольку, поскольку нужно было не держать их в России. Правильно, в России своих полигонов хватает, лагерей. Не держать их в России нужно было постольку, поскольку это был только что совершившая мятеж сила под руководством мятежника. Мятежник устранен, его соратники тоже. Теперь острых причин, если эти люди будут, что называется, Кремлем национализированы, то острых причин держать их не в России или не на российских военных миссиях их просто нет. И поэтому зачем их нахождение в стране, да, в Беларуси? превратить их в очередную базу, как были мобики до этого, да, мобилизованные тренировались. Но этих людей не надо ничему тренировать. Они дорогой военный ресурс, их надо использовать. Даже мобиков они вывели уже. Поэтому цели там сохранения силового контроля за Белоруссию таким образом явно не приоритетны для Кремля. Поэтому я думаю, что тут вопрос времени. Какого времени, я не знаю. Это далеко от моей экспертизы знать, где у них будут в них потребность. Но мы не должны думать, что за бравадами Лукашенко стоит его реальный вес в принятии этих решений.
Более широкое питание. На ваш погляд, як гибель Пригожина повпливає на стосунки офіційного Мінську і Кремля Лукашенка і Путіна?
Я думаю, что не убийство Пригожина, то есть его, пока он был жив, вот эта ситуация создавала некий зазор для нестабильности в отношениях всех с Путиным, не только Лукашенко, но и других его сателлитов, соратников и так далее. Потому что ситуация такого разгуливающего по стране, нагло разгуливающего по стране лидера мятежников, это очевидный удар по репутации такого альфа-сильного лидера. И то, что Путин его, скорее всего, убил, это некое восстановление нормальности в этой такой мафиозно-авторитарной системе. Поэтому, если бы Пригожин продолжал ходить живым, вот я думаю, это посылало бы всем сигнал о том, что, кажется, Акела-то промахнулся, в смысле Путин, ослаб. То, что он его ликвидировал, в некотором смысле восстанавливает статус-кво. И Лукашенко, и все остальные получили сигнал, что ну, Акела-то, может, и стареет, но в случае чего церемониться не будет. И как бы минута слабости осталась минутой, что называется. Мы не знаем, как бы, так ли это на самом деле. Способен ли будет Путин на подобную же, не знаю, брутальность в другой политической ситуации. Это все непроверенные материи. Но я думаю, что отношения Лукашенко и Путина в каком-то смысле стали на свою прежнюю колею, в которой они и были, тоже не радикально изменились. Я думаю, что Лукашенко и до этого, и без Пригожина прекрасно понимал возможные риски каких-то предательств своего патрона.
Артём, ну і ось новина літерально сьогоднішнього дня, гэта тое, што сёння ў Польшы адбылася доўгачаканая нарада кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў краінаў Балтыі і Польшчы. Паведамляецца, што яны правілі перамовы ў сувязі якраз са знаходжаннем у Беларусі ПВК «Вагнер». Паведамляецца, што Літва мае намер закрыць яшчэ два памежныя пераходы. Недаўна закрылі два, яшчэ два, але яшчэ некалькі, здаецца, два, ўсё ж такі застаюцца открытыми. Про то, что закрывание, что Польша и Латвия не поведомляются. И нарешті представник МУС Латвии заявил, что, цитую, решение о полном закрытии межу Евразвязу с Беларуси верогодно еще не будет принятое. Як бы вы прокомментовали вот такое, хтось скажет половинистое, хтось скажет як бы узваженное решение, так какое оно узваженное эти половинистое?
Из того, что мы слышим на середину дня, это вообще как бы совокупность разных решений. Литва принимает свои национальные решения об ограничении работы погранпереходов, она это делала и до вот этой истории с Вагнером, да, она, как и Польша, кстати. То есть там Тора выходил из строя, сканер перекрывали движение по одному из переходов. Вот эти и два предыдущих закрытых уже, и два, которые сейчас анонсируются погранперехода, во многом это тоже параллельный сюжет, связанный и с контрабандой, и с внутрилитовской, на мой взгляд, повесткой, где очевидный там рост и антибелорусских настроений происходит, по крайней мере, в медиа. Да. И есть некий карт-бланш у силовых ведомств, которые они чувствуют, судя по всему. Окно пока можно максимально зажать в отношении угроз, исходящих из Беларуси, риски, гайки. Да. И, соответственно, можно перекрыть как можно больше погранпереходов, снова-таки меньше контрабанды, больше контроля, больше способности перекинуть там, пограничников на другие погранпереходы и на охрану границ, соответственно, от миграционного кризиса. Поэтому здесь Это, я думаю, мне кажется, выглядит таким национальным решением, вот сугубо литовским. Мы видим, что Латвия ничего подобного, например, не делает, да, вообще. И Польша, кстати, тоже. Польша тоже остановилась в своем закрытии погранпереходов и движения через границу. И здесь, вот на уровне коллективного решения, судя по всему, есть решение продолжать пугать Минск закрытием границ. Но это выглядит довольно логично, потому что если Минск не сделал никакой новой эскалации на границе, ну, кроме вербальных таких заявлений Лукашенко про Жешув и Варшаву, что он уже дезавуировал, потом сказал, что я пошутил. То если в ответ на ничего со стороны Минска вы применяете свой ядерный ответ, по сути, на такую последний свой возможный ответ Лукашенко в виде максимальной торговой блокады и вообще всей остальной блокады транзитной, то вы не оставляете себе ничего в запасе для того, чтобы отреагировать тогда, когда Лукашенко действительно эскалировал бы что-то на границе. Поэтому такие санкции превентивно вводить большого смысла нет. Намного осмысленнее угрожать этим постоянно, особенно учитывая, что Лукашенко чуток к таким угрозам. Мы это видели и на пике миграционного кризиса 2 года назад, и сейчас мы это видим, что есть перемены в его риторике и в действиях, в отношениях там, с Польшей, по крайней мере, на границе. И поэтому решение то, что не закрывать границу на троих, выглядит довольно очевидным и объяснимым для меня. И, честно говоря, предсказуемым. А вот решение там, отдельно национальное можно обсуждать. Мне кажется, просто в каждом из них есть свои внутренние корни.
А вот скажите, я уже прочитал эту информацию, как она подается, и что нарада была скликана у сувязи с ПВК «Вагнер» у Беларуси. Вы пропоновали вот зараз свой анализ про то, что их приберут. Я не сыдусь ранее, чем позднее. На ваш погляд, вот в Варшаве, в Вильне, Ризе ситуацию анализуют прикладно так же? Те они вот чуют, это гучное «жил, жив и будет жить».
Думаю, что есть там разные центры принятия решений. Да. Есть политические силы, органы государственные, в том числе силовые, которые были бы рады воспользоваться любым информационным поводом, будь то заявление Лукашенко, угрозы вот такие, вроде 10 тысяч, или там, к курсе Варшавы, Жешув и так далее, и прибытие вагнеровцев, и все что угодно, да, лишь бы реализовать свои внутриполитические задачи или свои ведомственные задачи. Потому что им удобно закрыть границу некоторым, да, им удобно ввести какие-то ограничения. Это упростит работу, это упростит их возможности контроля за контрабандой и так далее. Есть политическое руководство, есть парламенты этих стран, да, где все немного иначе выглядит, где есть разные голоса. Есть экономические ведомства, в Литве министр экономики открыто, например, высказалась, да, против какой-то дискриминации белорусов. С границей примерно похожая история. Я думаю, что военные оценивают риски более реалистично, и поэтому мы не слышали от военных в последнее время, по крайней мере, ни из Литвы, ни из Польши, каких-то фобий по поводу действительно возможных полноценных таких военных атак со стороны Беларуси. И ясное дело, что ускоренный вывод Вагнера из Беларуси еще больше снижает риск, и так невысокий, который никто не рассматривал как что-то неминуемое. Самое главное, что для гибридных провокаций на границе вообще непонятно, зачем Лукашенко нужны вагнеровцы. У него что, своих силовиков не хватает? Да? Или в случае необходимости он не смог бы этих там 30 вагнеровцев выписать откуда-нибудь из другого места? Как нахождение лагеря под Осиповичами способствует или не способствует политической воле Минска вот в эти игры играться? Для меня ответ не очевиден. Я думаю, что если они там здраво это оценивают, анализируют, там оценки примерно такие же. Но политическая риторика, политические действия, они не всегда движимы военной оценкой рисков. Они чаще, по крайней мере, в случае с последними месяцами в Литве и в Польше, подчинены в том числе и внутренней логике.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був політичний аналітик Артем Шрайбман. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці існуе беларуская нацыя? Адназначны на першы погляд адказ можа быць у некаторых выпадках зусім неадназначным. І што адбылося з беларусамі ў 2020 годзе? Гэта быў сацыяльны ці нацыянальны пратэст, а можа які іншы? Пра гэта мы сёння пагаворым з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Паўлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Як бы вы адказалі на пытанне, ці існуе беларуская нацыя?
Шчыра кажучы, я не люблю такія пытанні, таму што гэта ў былым Савецкім Саюзе там існавала марксістска-ленінскае нібыта вызначэнне нацыі, на самой справе сталінскае, і можна было лёгка адказваць, так? Ось, а ў сучаснай тэорыі нацыі нема адзінага вызначэння, больш таго, вельмі цяжка ўвогуле знайсці вызначэнне, што такое нацыя. Ось, таму я бы параіў карыстацца падыходам Мірослава Гроха, аднаго з такіх бацькоў-заснавальнікаў сучаснай тэорыі нацыі, ось, які хутчэй прапаноўваў размаўляць не пра нацыю, а пра нацыянальны рух. І вось я бы сёння адказаў бы так. У нас ёсць нацыянальны рух, які накіраваны на пабудову нацыі. І як у кожнага нацыянальнага руху, у беларускага руху ёсць некалькі мэтаў. Яны дастаткова тыповыя для нацыянальных рухаў. Гэта зняцце ўсіх перашкодаў для развіцця нацыянальнай культуры, нацыянальнай мовы, адукацыі на ёй і гэтак далей. А другая мэта – гэта патрабаванне грамадзянскіх свабод і самакіравання. Ось, і трэця мэта – гэта пабудова завершанай сацыяльнай структуры нацыі, так, каб там былі прадстаўлены усе сацыяльныя пласты сучаснага грамадства. І вось, калі мы на гэта паглядзім, ну, як меней, две першыя мэты, яны не дасягнуты, і таму можна казаць, што ў нас ідзе працэс пабудовы нацыі. Вось, каб ён завершыўся, патрэбная нацыянальная дзяржава. Вось, у нас дзяржава, значыць, не з'яўляецца нацыянальнай, яна хутчэй антынацыянальная. І больш таго, нават калі і будзе створана нацыянальная дзяржава, у якой будуць грамадзянскія свабоды і гэтак далей, і гэтак далей, вось, гэта не азначае, што ў момант узнікне нацыя. Нават пасля стварэння такой дзяржавы будзе патрэбны некалькі дзесяцігоддзяў, а можа нават і стагоддзя, каб гэты працэс завершыўся. Вось так.
Добра, я ваш адказ зразумеў, аднак з яго не вынікае, што нацыя няма, нацыі ёсць. Так, вы адказалі, што спрэчна гаварыце, яна ёсць цяпер, нацыянальны рух ёсць, окей. А якую нацыю гэты рух можа пабудаваць, якога тыпу?
А пра які тыпы ўвогуле ідзе гаворка?
Ну, я не ведаю, нацыі ж ёсць розныя, ці яны все
аднолькавыя? Ну, напрыклад.
Я не ведаю, я ў вас пытаю, нацыі адрозніваюцца чым-небудзь у свеце? Ці яны все аднолькавыя? Ну, тып нацыяналізма справе... розны ж бывае, грамадзянскі.
А вось тып нацыяналізма, да, гэта, пра гэта можна размаўляць ён. Грамадзянскія або этнічныя. Мне здаецца, гэта абсалютна штучнае супрацьпастаўленне, бо кожны грамадзянскі нацыяналізм змяшчае ў сябе этнічную кампаненту, і наадварот, пераважная большасць этнічных нацыяналізмаў, калі яны ўзнікалі, яны заўсёды ставілі на сваёй мэце. Ось тое, пра што я казаў, гэта тыповыя мэты кожнага нацыянальнага руху, гэта дасягненне грамадзянскіх свабод і пабудова незалежнай дзяржавы. Ось. І мне здаецца, не трэба вось займацца гэтымі гульнямі, яны шмат злогана рабілі ўвогуле для развіцця і беларускага нацыянальнага руху. Яшчэ раз увогуле давайте скажем вось так. Вось сёння вельмі часта нацыяналізм звязваецца з радикальнымі рухамі, з крайне правымі і гэтак далей, і гэтак далей. Але на самой справе нацыяналізм не ёсць ідэалогія. Нацыяналізм гэта сукупнасць сентыментаў, пачуццяў, эмоцій, звязаных з прыналежнасцю да пэўнай нацыянальнай групы. І вось гэтыя пачуцці, яны могуць локалізавацца ў розных баках палітычных аспектаў. Гэта можа быць і крайне правы, але можа быць і крайне левы. І ўвогуле, вось калі ўспомніць гісторыі і беларускага нацыянальнага руху, і не толькі ва ўсходняй Еўропе ў пачатку 20-го стагоддзя, усе гэтыя рухі былі левыя. Таму вось яшчэ раз, я думаю, гэта памылка, і не трэба вестись вось на гэтыя абсолютно бессэнсоўныя дискусіі, які там вось грамадзянскі ці этнічны. Усе нацыянальныя рухі, яны адначасова і тыя, і тыя. Просто па-рознаму фармулююць свае прыярытэты.
Ну, з гэтым нельга не згадзіцца. Абсалютна адназначна, з чаго б не пачыналі, эвалюцыянуюць у адзін бок. У мяне ёсць наступнае пытанне, на якое я ўжо ведаю, як вы адкажаце, але ўсё роўна, это тычыцца нашай гісторыі. Неяк у бібліятэцы Беларускай службы Радыё Свабода я знайшоў кнігу, выдадзеную ў БССР у 1958 годзе. Яна называецца «Фарміраванне і развіццё беларускай сацыялістычнай нацыі». А была такая? Што гэта было ў БССР?
Ведаеце, зноў жа такі гэта звязана з развіццём сталінскай канцэпцыі нацыі. І пасля смерці Сталіна праз некаторы час вось яе перарабілі ў марксіска-ленінскую, ну і вырашылі, што ёсць два тыпа нацыі, ёсць буржуазныя нацыі, ёсць нацыя сацыялістычная. Гэта абсалютна такі штучны канструкт, і я думаю, не трэба ўвогуле на яго звяртаць увагу.
Дык а хто жыў у БССР?
Беларусы, і не толькі беларусы. Але сказаць, што гэта нацыя, мы не можам, таму што самая галоўная прыкмета – гэта дасягненне грамадзянскіх свабод і дасягненне суверэнітэту. Гэтага не было, то бок і нельга казаць пра тое, што гэта была нацыя.
Давайте пагаворым з вамі пра тое, што адбылося з беларусамі ў 2020 годзе. Што гэта было? Які гэта быў пратэст? Скільки там було соціально, громадянська, національна угол? Що це було?
Ну, на мій погляд, ось зараз уже на відлегості 3 років можна атрибутувати, визначити те, що відбулося, як Білоруську революцію 2020 року. І яна відповідає усім параметрам, передусім гэта тыя мэты, якія былі вылучаны, а гэта фактычна змена дзяржаўнага ладу, то бок, ну, галоўнае патрабаванне гэта новыя выбары, але было абсалютна відавочна, што калі ў краіне будуць праводзіць сапраўдныя выбары, то гэта будзе ўжо зусім іншая краіна. Ось гэта, на мой погляд, самае галоўнае. Можна казаць, што гэта была рэвалюцыя. Ну, шмат якія гісторыкі не толькі кажуць, што вось калі б мы дамагліся перамогі, то была б рэвалюцыя. Гэта не зусім так, ёсць шмат рэвалюцый, не меншых, а можа нават і большых па сваіх маштабах. Наприклад, революція 1848 року у Германії, ось яка так само не домоглася ось перемоги, але тим не менш гэта революція. Ну і ще один момент я хочу. Чому це білоруська революція? Тому що коли ми поглядим на, скажімо так, історію ось таких масових виступленнях на території, масових рухів на території Білорусі, починаючи там з повстання Костюшки і далі усе повстання 19-го століття, ці там революція 5-го року, революція 17-го, і так далі, і так далі. Ось те, що відбувалося у Білорусі, це завжди було, ну, скажімо так, ніким рехом на ті події, які відбувалися в межах більш великих політичних одинок того, що колись існувало. А ось те, що відбулося у 20-му році, це виключно білоруський політичний протест. І це ніякая не реха, це абсолютно самостійна проява. І менавіто тому я лічу і треба казати, що це наша білоруська революція.
Ну, это вельми важная выснова, а як беларусы до яе дайшлі, як яны эволюцыянавалі ў апошнія два дзесяцігоддзі, на вашу думку? Што да гэтага прывяло, спрычынілася?
Ну, тут трэба сказаць, што вось тут нават болей трэба глядзець там 30-годзі ці 2,5, адбыліся вельмі істотныя зрухі у сферы занятасці беларусаў. То бок, калі там у пачатку 90-х гадоў Беларусь была такім тыповым індустрыяльным грамадствам, у якім большасць была занятая менавіта ў індустрыяльным сектары, то вось до 2020 года Беларусь прыйшла ўжо як з большага постіндустрыяльнае грамадства, у якім 60% было занята ў сферы паслуг. І, ну, і бачна, што вось у тым ліку там 10-е гады дастаткова хутка развивалася IT-індустрія, гэта вось такі тыповы прыклад развіцця сучаснай сферы паслуг. Тому Беларусь уже стала постіндустріальним грамадством. Гэта перша. А по-другое, змінилися сектора занятості. Калі у середині 90-х большасць беларусаў працавала ў дзяржаўным сектары з 60%, вось, то ў канцы 10-х гадоў, наадварот, ўжо каля 60% працавала ў недзяржаўным сектары. Гэта таксама дастаткова моцна ўплывае. Далей, вось за гэтыя 30-годзі, ну і раней Беларусь была дастаткова моцно урбанізаванай краіны, але ступень урбанізаванасці значна падвысілася там з 65% до 78%, і па гэтаму паказчыку Беларусь сярод лідараў еўрапейскіх краін. І яшчэ адна магчыма нават такая самая галоўная прычына, гэта змены ва ўзроўні адукаванасці беларусаў, калі ў канцы 80-х гадоў толькі трошкі там больш за 10% беларусаў мелі вышэйшую адукацыю, ну, в сярэдзіне 10-х гадоў звыш 25%. Гэта вельмі істотныя зрухі, якія вось урэшце рэшт і абумовілі узнікненне масавага пратэсту.
Гэта вы назвалі сацыяльна-эканамічныя і дэмаграфічныя трыгеры. А ці былі палітычныя трыгеры таго, што адбылося?
Па-першае, ну, узніклі новыя вялікія сацыяльныя групы, якія былі абсалютна незадаволеныя той палітычнай структурай, абсалютна архаічнай, недарэчнай для пачатку 21-го стагоддзя, якая існавала. Вось. І ва ўсім грамадстве адчувалася такая моцная стомленасць дыктатуры, якая ўжо відавочна была не здольная забяспечыць у першую чаргу Эканамічныя патрабаванні і ці ўяўлення беларусага дабрабыці, сацыяльныя і гэтак далей. Ну і безумоўна такім моцным трыгерам стала эпідэмія ковіда, і ў першую чаргу тая рэакцыя улады на гэтую эпідэмію. Ось фактычна ўлада кінула сам на сам беларусов з гэтай ось смяротнай такой пагрозай, і не просто кінула, а ось мэтанакіравана здзекавалася над імі, і гэта прывяло ось да з'яўлення такой вельмі такіх лютых пачуццяў да дыктатуры, а з другога боку да выбуху самаарганізацыі і взаємадапамогі. Ось усё гэта разом взятое і прывяло да выбуху пратэстаў у жніўні і ў восені 2020 году.
Такім чынам, беларускі рух існуе. Беларуская рэвалюцыя адбылася. І цяпер застаўся нам зрабіць прагноз. Што вы думаеце пра будучыню беларусаў? Ёсць пагроза поўнага разбеларушвання, дэнацыяналізацыі беларусаў, ці працэс зайшоў ужо занадта далёка, каб рабіць песімістычныя прагнозы? Або гэта залежыць ад глябальнай палітычнай кан'юнктуры?
Ведаеце, канешне, цяжка штосьці прагнозаваць, тым больш, што гэта не праца гісторыка займацца прагнозамі. Але дастаткова паглядзець на тое, што адбываецца ў апошнія дзесяцігоддзі ў Расіі, і відавочна, што вось такога шалёнага націску русіфікацыі раней у гісторыі Расіі ўвогуле не было. Нават калі мы будзем параўноўваць тое, што там было пры Александры III, ці тое, што там было у 60-80-е годы, сегодня тиск на нерусские народы он повеличился вельми значно, и есть эта статистика, что только три мовы нерусские у России мают больше-меньше стабильную колькость носьбітаў. Это чеченская, тацкая, это худшая такая статистичная помылка, это невеликая мова, и туинская. А все остальные страчивают колькость своих носьбітаў, особливо это тычется и на угорских народов России, где скорочение за опошние там 20-30 годов на 40, на 50, на 60 отсотков. И коли Беларусь не захавая свою незалежность, такая погроза есть, то есть, конечно, погроза и вельми мощная ассимиляция. Але з іншага боку, гэтыя працэсы не з'яўляюцца незваротнымі. І на самой справе знішчыць народ, калі яго не знішчаюць фізічна, дастаткова складана. І я просто прыведу адзін такі прыклад, які вельмі любілі яшчэ ў Савецкім Саюзе, гэта то, что в конце 19-го стагодия померла апошняя Тасмани. И, и казали, глядите, какая политика колонизаторов. И я тут не хотел бы обелять эту политику, и она, соправда, была дискриминационная. А левость, когда эта политика изменилась у Австралии, высветлилось, что тасманийцы выжили, что они иснуют, просто они там неким чином хавали свою идентичность. Чтобы гэтые процессы яны можно повернуть назад. И есть шмат прикладов у сучасным евразвязи, где отбывается адраджэнне моўна, якія калісьці поставили крыш и казали, что гэта не жильцы. И гэта вельмі такі добры прыклад уэльскай мовы, где расте достаткова хутка колькасць носьбітаў, и нават британские улады признали уэльскую мову официйной на узроўні з англійской. калі у вас з'явіцца жаданне запоўніць анкету на брытанскую візу, я можна запаўняць або на ангельскай, або на уэльскай мове. Ці можна яшчэ прывесці прыклад ніжненямецкай мовы або плятдойча, якія вельмі моцна адрозніваюцца ад літаратурнай мовы і які таксама вось лічылі, што гэтая мова памірае, але ў канцы 20-го стагоддзя яна атрымала афіцыйны статус як мовы меншасці, і вось дзякуючы гэтаму зараз ідзе адраджэнне ніжненямецкай мовы. А за ёй пацягнуліся і іншыя носьбіты нямецкіх дыялектаў, якіх, як высвятляецца, дастаткова шмат. Так што ўсе гэтыя працэсы, яны могуць выглядаць вельмі пагрозліва, але трэба ведаць, што іх можна павернуць назад. Ну і да гэтага трэба дадаць, што вось тое, што Мирослав Грох, калі ён вызначаў, што такое нацыя, ён казаў, што перш за ўсё патрэбна ўяўленне аб агульным лёсе, аб агульнай гісторыі. І вось такое ўяўленне яно прысутнічае і у розных інтэрпрэтацыях, але ўсё ж такі яно супольнае. І, на мой погляд, гэта ёсць ось такой прадумовы, то ўсё ж такі пры ўсіх пагрозах яны сапраўды вельмі моцныя з боку рускага света і з боку новай светы адміністрацыі Лукашэнка, якая фактычна праводзіць палітыку рускага света. Але тым не менш шансы выжыць у нас ёсць.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду: шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца, это завушніца, або ў канцы асновы: боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў, і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве хірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін ад слуцчыны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у Менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Каруська Ганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонных і арготичних словов. Буравкінові вірші просто поетичні, скерованые на естетичную підтримку чоловіка у бяді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наколькі нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язаные з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.